Обаяние плохой литературы. Передача Тамары Леленковой.
Петербургская группа «НОМ» и примкнувший к ней художник Николай Копейкин недавно выпустили DVD «Коричневый век русской литературы». Проект этот возник благодаря любознательности авторов и их друзей, внимательных к современной литературе. Оказалось, что изданная большими тиражами графомания явление чрезвычайно увлекательное, со своими тенденциями и особенностями. Другое дело, что ни литературоведы, ни социологи до этой обширной области народного творчества, как правило, не снисходят. А вот Андрей Кагадеев и Николай Копейкин мало того, что читали эти произведения друг другу вслух, еще и издали отдельные понравившиеся фрагменты небольшим, правда, тиражом. О проекте рассказывает Андрей Кагадеев.
Наш долгосрочный проект в жанре телепередачи а-ля «Канал культуры», как Василий Лановой там читает Пушкина. Примерно в таком жанре строго все. Но он, называется он «Коричневый век русской литературы». То есть просто за последние несколько лет нам стали попадаться разные книжки. Но это какие-то уникальные явления, то есть это такого вот не должно печататься, и вообще это странно, что это издают. Но это даже не графомания, потому что вроде это и сумасшедшие, но с другой стороны, их действительно с ними работают какие-то издатели, это все издают. Отчасти это бывает, например, ну, стихи, скажем, какие-то пенсионеры пишут, или там женщина-милиционер, например, выпустил сборник стихов. С другой стороны, там есть двухтомник такого как бы профессионального писателя под псевдонимом Гр. Орлов. Это просто клинический человек с каким-то сексуальным бредом и прочее. То есть это боевики такие написаны. Но это, на мой взгляд, это очень смешно, но это просто это вообще никуда не лезет.
Капитан спецслужб Антон Марков примерил фальшивую бороду со сосредоточенностью человека, покупающего дорогой костюм. Местом встречи с новыми русскими капитан выбрал людную площадь у растральных колонн, полагая, что банда не решится стрелять среди бела дня в самом центре Петербурга. Внимание капитана привлекла молодая наездница. Припухшие, вздутые веки девушки свидетельствовали об усталости, а вульгарная косметика говорила об иного рода пристрастиях. «Стойка бара подошла бы ей больше, чем седло верховой лошади», подумал капитан, еще не осознавая, но уже чувствуя приближение опасности. Автомат наездницы, рев мотоцикла, визг тормозов джипа. Со всех сторон смерть. Молниеносно крутанувшись на каблуке, как это делают каратисты, он направил на нападающих зонт, оказавшийся раструбом лежавшего в рюкзаке огнемета. Сплошное кольцо пламени скрыло капитана. Вспыхнувшись, заржала лошадь. Орюре, объятая огнем, она сделала несколько гигантских прыжков и рухнула, придавив собой всадницу. Марго услышала треск собственных ребер. Мотор заглох одновременно с последним вздохом водителя. Его мозг, шипящий в огне, как недожаренный омлет, растекся по асфальту.
И вот такой литературы накопилось очень много.
Как вы ее выбираете?
Не знаю, вот, например, там сборник, например, белгородских трех братьев Зуевых привез Олегу его друг из Белгорода. То есть это вот такие вот три пенсионера, каждый пишущий, где-то нашли денег и издали.
То есть это на самом деле действительно народное искусство, исходящее от этих людей.
В разговор вступил Николай Копейкин,
которые считают себя, видимо, одаренными, в данном случае, литературным талантом, в основном все это чиновники. Это такой чиновничий мусор, можно сказать. Но мы его собираем. Я помню, в детстве, когда был мальчиком, я ходил в кружок филателистов. И вот наш, значит, этот директор кружка, он нам, мальчишкам, всем начал показывать свою коллекцию. И самый огромный интерес у всех мальчишек, сидящих там, привлекли марки с изображением Гитлера. И он сказал: а вот несколько страниц с марками Гитлера, ну, это у нас называется филателистический мусор, и мы все кричали: если это мусор, дайте их нам. Тогда всю жизнь играли в войнушку, там всегда были немцы и русские. Было приятно и за тех, и за других, в общем-то, играть. Привлекала больше игра. И вот он сказал: нет, ребят, я вам этого не закрыл. Не-не-не, это мусор, но он мне он нужен. Вот так. Это такой же нужный мусор.
А что-то у вас любимое из этого есть?
Оно каждое, это как жемчужины странные. То есть, например, мне такой же попался лжегенерал Игорь Белый. Написал огромную сагу «Исповедь контрразведчика».
Рассказывает Андрей Кагадеев.
Это подается, как он действительно там изображен на обложке, он генерал, там, вызвежен какими-то этими орденами и прочее. То есть он пишет всю историю своей жизни, как он работал секретным агентом всю жизнь. И раскрывает некой секретной организации типа ФСБ, только еще и более. И он всю жизнь работал с Жуковым, там рассказывает, как Сталина, например, убили на самом деле. То есть на самом деле его убил гражданин Австрии Иосиф Крац, который снял грелку со стены, которая висела рядом со Сталином, положил ему на лицо и сел на нее задницей. Таким образом погиб величайший генералиссимус, великая личность. И вот в таком стиле он там раскрывает правду, кто убил Джона Фицджеральда Кеннеди. Убил его, оказывается, никто иной, как Ален Даллес и Карл Вайтилла, то есть Папа Римский, который стрелял из-за рекламного щита. Это всерьез. Понимаете, что? И мало того, когда ты это читаешь, волосы дыбом становятся. И это издано 10-тысячным тиражом, это книга в твердой обложке. Это не то, что там за свой счет. Это вот действительно, они находят издателей. По-моему, такого, наверное, нигде нет.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Обаяние плохой литературы».
25 июня 1961 года вместе с Жуковым вылетели в Ташкент, а уже 28 июня прибыли в Пекин. Как оказалось, Жуков договорился, чтобы мы посетили Пекин и лично Мао Цзэдуна. Мы были приняты Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем. Их тоже интересовало положение на Кубе и вокруг нее. Я рассказал о своей встрече с Кеннеди, о ходе переговоров, также о том, что Кеннеди обязуется не допустить войны.
«Это очень хорошо!»
– проговорил Мао Цзэдун.
«Как вы везде успеваете?»
Наша контрразведка рождена Великой Октябрьской социалистической революцией. Поэтому мы везде должны успевать. И всем, и каждому помогать, чтобы политики не кидали в пламя войны свои армии. Мао Цзэдун, Жуков, переводчик и Чжоу Энлай даже захлопали в ладоши. Мао Цзэдун проговорил:
«Молодецы!»
Георгий Константинович Жуков передал Мао Цзэдуну перехваченную из США шифровку Тайваня с предложением разыграть военную провокацию между СССР и КНР. Только переводчик успел перевести, как Мао Цзэдун вскочил.
«Это линия, товарищ! Сукин сына! У вас в Тайване есть кто-нибудь?»
спросил меня Мао Цзэдун. Переводчик перевел и ответил: «Конечно, есть и на материке». Мао Цзэдун улыбнулся, и я понял, что он понимает русские слова.
И вот этот бред, ну, читается как бы достаточно серьезно, артистически. Там бархат, свечи, и читает, то есть, на мой взгляд, в этом комический эффект достигается. Мало того, когда мы, вот, скажем, возвращаясь к этому Игорю Белому, контрразведчику, когда мы уже заканчивали, появился сюжет. Его все-таки по Первому каналу, да, его прищучили, их там сейчас уголовное дело. Это вообще действительно лже-генерал. У них целая организация таких оказалась. Они там возлагают венки какие-то неизвестные солдаты, ветераны какие-то, ордена друг другу дают. Они никогда не... Он какой-то был шофер в Казахстане на самом деле.
Это люди, присосавшиеся каким-то полулегальным образом к Министерству обороны, оформившиеся в некую организацию ветеранов-генералов, и им даются деньги, и они субсидируются. А потом вдруг выясняется, что на самом деле это просто мошенники обычные.
Но вам же пришлось это читать так или иначе. Вы читаете друг другу вслух.
Да. Во-вторых, что важно... Во всей этой литературе искренность посыла. Они, что называется, не за деньги это делают. Они это действительно, они вот так. Вот эта вот особенность. Потому что есть какой-нибудь, да, циничные профессионалы, которые могут строчить вот эту халтуру, это неинтересно. Здесь другое. Есть вот грань безумия и желание им выразиться.
Старость, поверьте, такая гадость, пишет там один из братьев Зуб. Ему веришь действительно, этому пенсионеру.
«Я честно жил всегда. Дурак! Учили в школе меня так! Честнейшим слыл средь коллектива. Ну, и какая перспектива? Статей печатных 20 есть. 15 авторских, медаль и знаков 6. Спорта лишь радикулит и простатит. Пусть за обиду Бог простит. Когда же пенсию считали, до дворника я дотянул едва ли. почти по минимуму дали. Остальное чубайсы взяли. Так, в пенсионном мне сказали. На этом кончить я хотел неброский список моих дел. Но пару слов еще скажу, чего о прошлом я тужу. Когда начался беспредел, я хапнуть долю не успел. Другие вон ведь как тянули и новой силе присягнули. Друзья помочь не захотели, и мы сожили еле-еле. Сынишка старший нам помог, себе забравший часть тревог. Хоть сам метался с рычагу, нас из Перми перетянул. Теперь живем мы за границей, хотя как будто бы в столице. Друзья и братья все в России, я в дурном изгнании.
Там все практически стихи из жизни взяты.
Николай Копейкин.
Они очень искренние. Это очень такое наивное искусство. Это даже искусством трудно назвать, настолько оно наивно. Ну, там пишет, допустим, там, майор милиции Галина Сташкова. Все ее стихи посвящены музею милиции во Владивостоке, или где-то в Хабаровске где-то. И во всех стихах какие-то она всегда вешает какие-то стенды. Тут надо стенды нам повесить. Тут.
При этом тут же она пишет о том, как она изменяла мужу, и как муж ей изменял, и какие у него мужчины всю жизнь были, и как вот теперь она стареет и теряет привлекательность. И вот так вот. Книга.
Мой муж любил меня всегда, другие тоже. Я никогда не спала с тем, кто мне совсем уже не гоже. По жизни у меня один мужчина, признаюсь, изменяла иногда, да потому что унижал меня и в чине, а женщин сам любил всегда.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Обаяние плохой литературы».